В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Перед микрофоном ведущий Александр Лащенко. Сегодня вторник, 8 августа, и в ближайший час поговорим о таком. Заблокирует ли Украина и Молдова сепаратистский регион Приднестровья? Какое американское оружие нужно в цепях Донбасса?
Пустил, и все, можешь выполнять следующую задачу.
Ну и, конечно же, в студии, в прямом эфире нам есть о чем поговорить, ведь сегодня ровно 9 лет той самой войны 8-8-8, когда Россия в итоге лишила Грузию значительной части территории этой страны, цинично нарушив все международные соглашения. Этот опыт Владимир Путин потом развинул уже в Украине, в Крыму и на Донбассе, что продолжается уже более 3 лет. И вот у нас в гостях будет эксперт Владимир Фисенко. Он расскажет о том, когда, наконец, этот успешный опыт России будет прекращен, возможно. И по телефону из Москвы примет участие в нашей дискуссии военный и политический эксперт Павел Фельгенгауэр. С вопросами и мнениями звоните к нам в эфир. Телефон студии 0800 300 403. Все звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Если вы слушаете программу в записи, оставляйте свои отзывы на автоответчик в любое удобное для вас время. Номер тот же, нам важно, что вы думаете.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях в нашей программе сразу после выпуска новостей. С ними же в студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». 7 жертв среди гражданского населения миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц из-за ведения боевых действий в Луганской области. Об этом сообщил зампредседателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. При этом он уточнил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения в целом на Донбассе. Также Александр Хук отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество фактов нарушения прекращения огня. Погиб один, ранены двое украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 18 обстрелов позиций украинских военных. Сепаратисты активно применяют вооружение, запрещенное минскими договоренностями, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку лева частка обстрілів з боку ворога прийшлася в район Бахмутської траси. На Донецькому напрямку до самого кінця доби сили окупанта обстрілювали підрозділи антитерористичної операції в Авдіївській промзоні та на позиції шахта Бутівка. На Маріупольському напрямку обстріли відбулися в ключових районах напрямку в Мар'їнському, поблизу Докучаєвська, також на півдні.
В свою очередь, боевики группировки ДНР и ЛНР сообщают о боях в районе Бахмутской трассы на Луганщине, а также вблизи Донецка. Сегодня исполняется 9 лет со дня начала российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой пятидневной войны. Напомню, в ночь на 8 августа Грузия пыталась восстановить контроль над частью своей международно признанной территории Цхинвальского региона, контролируемого в то время гибридными российско-сепаратистскими формированиями. На помощь этим силам пришла Россия, которая, в отличие от конфликта с Украиной, официально объявила о введении на территорию Грузии частей своей регулярной армии. Тогдашний российский президент Дмитрий Медведев заявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Впоследствии 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за отмену привязки получения пенсии и социальных выплат к регистрации в качестве внутреннего переселенца. Об этом заявила заместитель главы агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун. Она отмечает, что власть продолжает повторные проверки переселенцев для выплат пенсии и соцплатежей, осуществляя домашние визиты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам. Также организация считает, что пенсии являются законным приобретенным правом всех граждан Украины, и они не должны зависеть от факта регистрации внутреннего переселенца. А предоставление соцпомощи должно зависеть от незащищенности лица, а не от его перемещения. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 августа, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 22, днем от 29 до 34 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем программу. Политика молдавского правительства может привести к обострению ситуации вокруг непризнанного Приднестровья. Об этом заявил вице-премьер-министр правительства России Дмитрий Рогозин. Тот самый Рогозин, которого ранее в Молдове объявили персоной нон-грата, и которого Румыния не пустила в воздушное пространство этой страны, Румынии, что вызвало очень резкую реакцию Рогозина. Он назвал в Твиттере румын гадами. Дословная цитата. Комментируя же ситуацию вокруг Приднестровья, эксперты из Украины-Молдовы России считает маловероятным размораживание приднестровского конфликта, который был в горячей фазе более 25 лет назад. В то же время специалисты отмечают, что же в Украине все же стоит быть готовы к провокациям и другим неожиданностям в данном регионе. Тему продолжит мой коллега Дмитрий Шурхало.
За словами Дмитра Рогозіна, зараз молдовська влада та служби безпеки не дають можливості проводити ротації в російському військовому контингенті в Придністров'ї, де перебуває близько тисячі російських військових у складі миротворчого контингенту, а крім того, близько півтисячі росіян охороняють військові склади. Разом зі співробітниками спецслужб російський військовий контингент на території Придністров'я налічує близько 2000 осіб. За словами експертів, цього недостатньо для того, щоб розпочати широкомасштабний конфлікт, проте цілком достатньо для загострення ситуації, каже політолог Віталій Кулик.
Думаю, що це може завершитися провокаціями. Це може бути, що не прямі диверсії, то інспірування так званих маршів цивільних осіб, які будуть там перекривати магістралі чи штурмувати українських прикордонників.
Розпалювання нового придністровського конфлікту експерти вважають малоймовірним, каже молдовський політичний експерт Оазун Антой.
Путінська Росія знаходиться в достатньо ізолірованому міжнародному состоянии. І в цій ситуації попытки Російської Федерації обострити ситуацію в так называемом Приднестровье, мне кажется, могут иметь слишком высокую цену для путинского режима. Поэтому Рогозин блефует.
Невизначеності ситуації додає політичне протистояння в самій Молдові, де президент Ігор Додон виступає з проросійських позицій, а натомість уряд дотримується проєвропейського курсу. Раніше Україна почала запроваджувати спільний митний контроль на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. Влада невизнаного Придністров'я розцінила цей крок як ворожий. Проте серед факторів, що стримують ескалацію конфлікту, експерти називають позицію керівництва самопроголошеної республіки, каже Оазун Антой.
8% из так называемого Приднестровья идет в Россию. Остальное идет на правый берег Молдовы, идет на рынок Евросоюза, там, в Белоруссию. Деньги любят тишину.
Між тим, публікації про можливу ескалацію конфлікту в Придністров'ї із залученням України з'явилися у російській пресі. Експерт з питань безпеки Центру Разумкова Андрій Мельник припускає, що подібні публікації вкупі із заявами Рогозіна можуть бути відволікаючим маневром, а натомість загострення може відбутися на Донбасі.
Одна із цілей, яка переслідується подібною заявою, це можливо змусити Україну відтягнути частину сил, зосередити на придністровському кордоні.
Загалом експерти зазначають, що на відміну від 2014 року, зараз великої загрози з боку Придністров'я для України немає. Проте цей підконтрольний Росії регіон залишається потенційно небезпечним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну и о главном событии, которое будет в центре внимания сегодняшней программы, как я уже отметил, сегодня исполняется 9 лет с начала пятидневной российско-грузинской войны в Южной Осетии. Она началась как отдельные боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта, но буквально за несколько часов перешла в полномасштабную войну между Россией и Грузией с использованием танков, тяжелого вооружения, тех же самых градов, которые потом Россия интенсивно использовала и использует до сих пор в Украине. Подробнее о войне 888 и ее последствиях в материале корреспондента проекта «Радио Свобода. Настоящее время» Зураба Двали.
Житель прифронтового города Гори Гога Абцеури показывает то место, где кассетная бомба, сброшенная российским военным самолетом, унесла жизнь сотрудника голландского телевидения Стана Сторинас.
Факты были такие, что до операции грузинских военных там военные, так сказать, события уже были в разгаре, так можно сказать. И каждым днем грузинская полиция и население Грузии теряло своих людей.
То, что в Грузии война неминуема, заговорили эксперты еще в феврале 2008 года. Именно тогда Владимир Путин заявил, что у него в ответ есть свои домашние заготовки. Глава МИД страны Сергей Лавров озвучил их.
Рассмотреть вопрос о целесообразности признания Абхазии и Южной Осетии. Заверяю вас, что оно будет рассмотрено с учетом всех факторов и самым внимательным образом.
Как поняли, да? Уже в июле российские военные завершают восстановление абхазского участка железной дороги. И в Абхазию начинают срочно перебрасываться эшелоны с военной техникой и личным составом. В начале августа регулярные части Минобороны России выдвинулись в Схинвальском направлении через Рокский тоннель. Все это происходит на фоне регулярных обстрелов сепаратистами грузинских сел. Москва и Схинвали на переговоры не идут. 7 августа президент Михаил Саакашвили отдает приказ начать войсковую операцию. Война продлится 5 дней, пока не вмешается мировое сообщество. В итоге Россия отвела войска, но проблем у Тбилиси не стало меньше.
До трассы Западной и Восточной Грузии осталось 450 метров. Зона покрытия автомата Калашникова. Реально, если кто-то будет стрелять, и дорога между Западной и Восточной Грузией будет остановлена.
Ситуация в конфликтном регионе на сегодняшний день уже близка к гуманитарной катастрофе. Десятки тысяч грузинских беженцев, оставшихся без крова, и сотни мирных граждан, которых каждый день лишают земли.
Последствия вооруженного конфликта 2008 года и сегодня дают о себе знать. За этими оградительными конструкциями, возведенными российскими военными, оказались многочисленные пастбища и сельскохозяйственные угодья местных грузинских крестьян.
Оставшиеся за оградой сады и виноградники приходят в запустение. Там за ними просто некому ухаживать. И это тоже последствия войны. Зураб Двали, Гога Чкония и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, тема дня в сегодняшней программе «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». 9 лет той самой войны 888, когда Россия в итоге лишила Грузию значительной части территории этой страны, цинично нарушив все международные соглашения. Этот опыт президент России, нынешний, тогда был формальный лидер России Дмитрий Медведев. Так вот, нынешний президент России Владимир Путин развивает уже в Украине, сперва в Крыму, а теперь и на Донбассе, что продолжается уже более 3 лет. И об этом мы поговорим с гостем студии, украинским политическим экспертом Владимиром Фисенко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Ну вот, 9 лет прошло после той войны. Можно сказать, что Путин действительно использует опыт той войны, 888, сейчас уже не один год использует в Украине? Или параллели не совсем корректны?
Нет, параллели корректны, связь есть, причинно-следственная. Единственное уточнение, контроль над Абхазией и Южной Осетией центральное грузинское правительство потеряло еще в 90-е годы. Другое дело, что вот как раз к тому периоду времени, к 2008 году, например, по Южной Осетии, была возможность реинтеграции. Экономически, фактически, Южная Осетия реинтегрировалась тогда в Грузию. И думаю, что цепочка обстоятельств, агрессивно-российская политика, плюс Саакашвили, который поддался на, скажем так, российские провокации и решил освободить Южную Осетию точно так же, как до этого освободил Аджарию, я думаю, что это стало фатальной ошибкой. И та ошибка очень дорого стоила Грузии, хотя решающую роль, опять-таки, сыграла именно российская агрессия. В чем причинно-следственная связь? В том, что вот тот опыт, к сожалению, не стал уроком для Запада. И перед этим был вот Бухарестский саммит НАТО, на котором рассматривался вопрос о плане действий относительно членства в НАТО Украины и Грузии. И тогда под влиянием России Германия и Франция, ну, фактически отказали Грузии и Украине в получении статуса кандидата в члены НАТО. И думаю, что вот после этого россияне перешли определенную красную черту российского руководства и фактически стали шантажировать Запад, военным путем и использовать военную силу против соседних постсоветских стран. Грузия стала первой жертвой, мы второй.
Владимир, ну, не будем концентрироваться на событиях девятилетней давности. Нам интересно то, что сейчас происходит в Украине. Но если немножко сделать эту ретроспекцию, все-таки вы согласны с критиками Михаила Саакашвили, что он все-таки первым тогда ударил, дескать, по Схинвали?
Нет, я вот сейчас не стал бы делать вывод, кто там первый. Есть международное расследование, его выводы, правда, не все признают. Я думаю, что Россия готовилась, скорее всего, к военной операции. Я вот почему и сказал, что, скорее всего, Саакашвили поддался на провокации, было обострение военных действий. Ну, что-то такое, вот как и в Донбассе у нас сейчас происходят, взаимные обстрелы. Ну, на тот момент было явное обострение военных действий. Было ли, не было желания Саакашвили военным путем взять Схинвал и освободить Южную Осетию, знает только он и, наверное, узкий круг людей. Но, как минимум, я думаю, он поддался на российские провокации, что и привело вот к, на тот момент к фатальному развитию событий.
Ну и, дескать, тогда была Олимпиада в Пекине, помним, Путин, премьер-министр, хотя формально, на самом деле, лидер России был в Пекине, и, дескать, как утверждают критики Михаила Саакашвили, тогдашнего президента Грузии, Саакашвили, дескать, решил ударить. Вроде бы.
Возможно. Возможно, он решил воспользоваться ситуацией. Я этого не исключаю. Это версия, ответ на которую мы узнаем, я думаю, только лишь в будущем, если узнаем, конечно.
Кстати, опять же, тогда был интересный момент вот этой пятидневной войны. Российские же войска не ограничились Схинвали, так называемым освобождением, не ограничились так называемым принуждением к миру. Термин тогда появился.
Кстати, да, вот этот термин очень был показателен, да.
И они зашли на собственную территорию Грузии. Вот Горе, вот у нас был материал нашего коллеги Зураба Двалис в настоящее время. Был обстрел Горе российскими.
Я знаю, я был через полгода буквально после этих событий, ну, чуть, может быть, позже, весной, в апреле 2009 года, был в Горе в том числе. Я был, ну, чуть позже, правда, на линии разграничения, я видел лагерь беженцев и вот ту колючую проволоку, ну, примерно там же, где был вот и президент Порошенко во время недавнего визита. Я это видел тоже на собственные глаза, и я разговаривал со многими грузинами. Тогда, конечно, вот те события, российские самолеты, бомбардировки, которые были, а я видел следы бомбардировок, потом танки, которые фактически остановились где-то в 20 километрах от Тбилиси, конечно, это произвело...
Вы меня опережаете. Почему Путин не взял тогда Тбилиси? Что ему помешало?
Ну, мне кажется, дело не в том, что помешало. Я думаю, что целью все-таки было напугать Запад и поставить Саакашвили на колени. Отчасти эта цель была реализована. Я думаю, что, скорее всего, все-таки была реакция Запада, что он должен остановиться.
Роль Саркози, тогдашнего президента Франции, да?
Да, его миссия, да, она была половинчатой. Опять-таки, вот, к сожалению, вот в таких ситуациях половинчатость политики ведущих западных держав, она позволяет остановить кризисную ситуацию, что называется, на полпути, не дать развиться в полноценную эскалацию военного конфликта, но не решает проблемы. Скорее замораживать ситуацию, что мы увидели, собственно, и на нашем примере.
То есть, вы считаете, стоило тогда, 9 лет назад, Западу уже тогда ввести санкции против России?
Да, возможно. Более жестко, да. Тогда вот план Саркози фактически был компромиссом остановить войну, не допустить взятия Тбилиси, оккупации Грузии. Но мне кажется, что у Путина тоже понимали, что не стоит этого делать, зачем рисковать. Ну, может быть, были опасения.
Чего, Борджоназа посадить на трон?
Смотрите,
нет?
Можно было это сделать. Но я думаю, что были опасения только-только, ну, не только, но за несколько лет до этого удалось погасить чеченский конфликт, а зачем опять как бы новый кавказский конфликт. Я думаю, такие риски рассматривались. Понимаете, для российского руководства, да и для рядовых россиян, все-таки, в отличие, допустим, от Украины, Грузия несколько дальше. Я уж не говорю про Крым. То есть, вот есть определенная степень нашести, вот если использовать этот термин для российского руководства, куда как бы стоит заходить, что стоит брать под контроль, а что нет.
Что стоит признавать, что сделать формально независимым, да. Так можно сказать.
Я думаю, что политика российская, как и в 90-е годы, так вот уже в 2000-е годы, состояла в том, чтобы использовать вот эти непризнанные государства как инструмент влияния на соседние страны, вот ну, тогда влияли на Грузию, на Молдову. К сожалению, вот в ряду этих государств оказалась и наша страна.
И, как я обещал, также приглашаю к разговору еще одного участника российского военного и политического эксперта Павла Фельгенгауэра. Он примет участие по связи из Москвы. Приветствую вас, Павел Евгеньевич.
Здравствуйте.
Павел Евгеньевич, вы же тогда активно комментировали ход той девятилетней давности войны, тогда отмечали, когда только все начиналось, что Россия может понести серьезные потери, действительно, там были сбиты истребители, насколько известно, российские, после этого в России проведена действительно реформа министром Сердюком и так далее. Павел Евгеньевич, получается, Путин извлек из той войны выводы и в Украине воюет намного эффективнее или нет?
Ну да, было очевидно, что российские вооруженные силы не готовы к такой войне. Были выявлены очень существенные недостатки в подготовке, в оснащении, в вооружении. Войска вообще были не приучены воевать с нормальным противником, у которого, скажем, есть артиллерия. Потому что воевали до этого очень долго на Кавказе с боевиками, у которых, в общем, практически только то, что они с собой носят. И это после этого началась реформа. У нас, оказалось, не было никаких нормальных беспилотников, а у грузин они были. И в результате стратегические цели были, в общем, не достигнуты. Те, которые ставили. Ставили основную задачу окружить, пленить и уничтожить основные силы грузинских вооруженных сил. В боях вот между Гори и Цхинвали их надо предполагалось, что их удастся окружить, и тогда режим Саакашвили немедленно падет. Но из этого ничего не вышло. Грузины поняли с помощью беспилотников, что, собственно, происходит, что готовится второе вторжение через Ингури из Абхазии, и быстро отступили. Пленных взяли всего там несколько десятков, человек 20, даже меньше, в бою. Потом, правда, взяли каких-то полицейских в поте. Но это, собственно, было нужно для обмена.
Россияне взяли в плен грузин, имеете в виду, так?
Да, грузинских полицейских захватили в поте, потом их там поменяли на некоторых российских агентов. Но пленных не было. А вот в Донбассе, да, другое дело, там котлы под Иловайском. Ну, существенный почти котел Луганский аэропорт Дебальцево. То есть действовали гораздо более эффективно. Использовали израильские беспилотники, которые тогда же в 2008 году начали закупать. А Тбилиси брать, в общем-то, может быть, было практически невозможно. Был жуткий кризис со снабжением, поскольку Рогский туннель был полностью забит. И туда, в общем, даже раненых вывозить было невозможно. Техника, которую ввели в 42-й дивизии, ломалась все время. Там все обочины были усеяны брошенной техникой российской. Она просто ломалась по ходу дела. И брать, оккупировать миллионный город, сил практически не было. Так что это была вполне вынужденная остановка. А дальше уже начались политические действия, которые вот закончились тем, что отошли на административные границы Абхазии и Юго-Осетинской области, как она была в советское время.
А вот когда уже были события весны, так называемой русской весны 2014 года, на ваш взгляд, почему Путин не сделал так, как было сделано с Южной Осетией и Абхазией в 2008 году? Южная Осетия и Абхазия как бы так называемое независимое государство, а Крым был полноправно аннексирован в состав России. Почему вот такое разделение? Сакральность? Вопрос сакральности для России?
Ну, это и с политической точки зрения, наверное, может быть, многие считали, что это просто справедливо так сделать. Но тут есть и важные стратегические моменты.
Да-да, Павел Евгеньевич, да-да-да. Это у вас, наверное, рингтон, я так понимаю. Да.
Важные стратегические моменты, поскольку Крым, ну, на порядок важнее стратегические, чем Южная, например, Осетия. А Абхазия, ну, она и так уже удерживалась, там просто изменился режим, там были российские как бы миротворцы, правда, тайны были введены, тяжелое оружие, даже ракеты баллистические были размещены на территории Абхазии, что, конечно, миротворцам не положено. То есть там вообще-то ничего серьезно не изменилось. Ну, кроме там верхнюю часть ущелья заняли Кадорского, а так остальном нет. Заняли Южную Осетию, которая была фактически разделена между грузинами и осетинами. Там половина населения была грузинской, половина территории под грузинским контролем. Но стратегическое значение Южной Осетии у нее, конечно, некоторое есть, но оно с Крымом несравнимо. Крым необходимо было брать как бы с военно-технической точки зрения для развертывания ударных важнейших систем, чтобы держать под контролем базу ПВО в Румынии, в Румынии американскую, держать под контролем Босфор.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Да-да-да, оставайтесь с нами. Я надеюсь, вы слышите, конечно, наш разговор. Я обращаюсь к гостю студии, Владимиру Фисенко. Господин Фисенко, мы помним, это была открытая информация, когда зеленые человечки стали действовать в Крыму, они сразу стали действовать. Помним, Порошенко пытался еще тогда, не президент, что-то изменить, и не только
приезжал в Симферополь,
как их выгнали и так далее. Первые крымские татары тогда начали исчезать еще фактически в начале марта. Вот. И потом пошли вбросы, что так называемый парламент Крыма, уже который контролировался фактически Россией, он разные варианты вопросов, так называемый референдум. И сначала первый вариант не было в составе России, лишь потом было привнесено. Понятно, что такие вопросы согласовывались с Москвой, каждая точка, каждый знак. Почему сначала, получается, Путин как бы вроде сомневался, и лишь потом была поставлена точка?
Ну, на этот счет есть разные версии. Я думаю, что такого цельного в деталях разработанного плана захвата Крыма, что делать с Крымом, такого плана не было.
В России?
Да, у российского руководства. Я слышал разные версии от российских коллег на этот счет. Одна из версий, кстати, довольно интересная, заключается в том, что как бы захват Крыма, хотя тоже есть вариации, только Севастополя или всего Крыма готовился под будущие президентские выборы. Вот как, которые сейчас должны состояться.
Да. Ага. То есть, если бы даже не было Майдана?
Если бы даже, ну, как бы там разные варианты, да, что это можно было сделать как бы политически, опять-таки через референдум и так далее. Хотя рассматривались якобы разные варианты, в том числе и некое автономное, независимое существование Крыма. Но решающую роль сыграло, и это подтверждают практически все вот российские коллеги, с кем я разговаривал, в том числе и близкие к администрации российского президента, у Путина просто была фобия по отношению к НАТО. После победы Майдана он сам себя убедил в том, что чуть ли не завтра...
То есть это не только вопрос от Дмитрия Корсилева, но и сам Владимир Владимирович искренне верил, что только Крым украинский останется после победы Майдана, там сразу база НАТО будет.
Совершенно верно, что вытеснят российский Черноморский флот, соответственно, вот как бы будет утрачено вот то стратегическое значение, о котором говорил российский коллега. Ну и в Крыму, в святом для русского сердца, для путинского, Крыму появится натовский сапог. Да, вот эти, да, как бы тема сапога от Жириновского до Путина, военного сапога. Но на самом деле, как бы вот этот психологический фактор, он сыграл очень большую роль. Я слышал вот такие оценки, что фактически Путин принимал решение единолично, он вызвал к себе нескольких ближайших как бы руководителей, включая и министра обороны Шойгу, руководителя ФСБ, и фактически поставил их в известность вот о своем решении. Причем вот мне говорили так, что Шойгу сказал, я выполню любой приказ.
Ну, понятно, попробовал бы не согласиться.
Да, вот, да, и не было вот этой четкости, что делать с Крымом, сразу его присоединять, я думаю, что по ходу действий, в том числе увидев, что, к сожалению, на тот момент не было серьезного сопротивления вот этим действиям россиян, этих зеленых человечков, и Запад повел себя слишком уж мягко. И, видимо, это Путина раззадорило, и он решил идти до
конца. Головокружение от успеха, как говорил другой политик.
Совершенно верно, да.
В Советском Союзе. Владимир, хорошо, Крым – это важно, но у нас программа о Донбассе прежде всего. Помним прекрасно, когда этот этот сепаратистский шабаш начался на Донбассе, были проведены так само же, как и в Крыму, так называемые референдумы, были свои зеленые человечки на все эти диверсанты Гиркины, но, судя по всему, все-таки в Москве не решились провести крымский сценарий на Донеччине и Луганщине. Почему?
Я думаю, что таких планов и не было. Отношение к Крыму и к Донбассу совершенно разное. Крым в России многие считали своим задолго до событий 2014 года. Это был своеобразный такой российский комплекс утраченной территории, как бы священной территории, вот как бы город русской славы, вот такой мем, который существовал в России по отношению к Севастополю. К Донбассу отношение было совершенно другое. Донбасс своим не считали. Вот если по Крыму, например, я вот личное впечатление приведу. В 90-е годы, середина 90-х годов, разгар вот ельцинской эпохи, приезжаю в Москву по делам, как бы в офисе фонда, который получал деньги от американцев, они проводили научный конкурс, там конференции разные, и меня бухгалтер встречает и говорит, когда вы Севастополь нам отдадите? Понимаете, простые люди, Путина еще не было тогда.
«Брат 2», фильм помним.
Да-да-да, это было.
Мифология.
И, да, именно это, кстати говоря, обусловило вот этот всплеск рейтинга Путина, потому что здесь он стал своеобразным резонатором российских
комплексов. Владимир, да почему на Донбассе? Вот так. Что? Донбасс... Зачем тогда Гиркина пускать, если не собирались его присоединять?
Донбасс, я думаю, что планы были другие. Организовать на востоке Донбасса кризис, поднять вот эту русскую весну и фактически смести Майдан. На революцию в Киеве ответить контрреволюции
с Севастополем. При формальном... чтобы суверенитет Украины оставался, да, при формальном
еще
соблюдении.
Еще один важный момент. В данном случае, я думаю, что Путина не волновал суверенитет Украины. Там были вариации, насколько я понимаю. Либо взять Киев через вот эту русскую весну. Они думали, что Киев тоже,
конечно,
поднимется.
Конечно.
Да, либо, как минимум, создать параллельную Украину. Дело в том, что Путин не воспринимал Украину как некий исторический феномен.
До сих пор не воспринимает, судя по его комментариям.
И не воспринимает. Для него это нечто искусственное. И он, конечно же, вот надеялся, что через вот так называемую русскую весну удастся смести Майдан. Да. А если нет, то будет параллельная Украина в виде Новороссии.
Но не срослось, как говорят в России. Да. Почему, на ваш взгляд?
Я думаю, что здесь как раз сработало непонимание внутренней украинской ситуации. Они же считали, что Майдан – это некий искусственный переворот, организованные американцами, кстати, до сих пор так думают, а то, что миллионы людей хотели перемен и не восприняли российскую агрессию, захват Крыма, это вызвало и всплеск патриотизма, и на противодействие российской агрессии. Вот это для Путина и российского руководства было непонятно. Они думали, что ткни и развалится. Вот так они думали. Поэтому для них развитие событий уже в мае, в июне пошло иначе.
14-го года.
Да, и пошло иначе, не так, как они планировали. Поэтому они решили как бы сохранить вот эти две сепаратистских республики как некий плацдарм.
Такой мозоль на теле,
да,
Украины.
И сразу же дали, потому что никто не хотел принимать Донбасс, но это дополнительная нагрузка плюс конфликтная ситуация. Они не хотели брать себе, вот, извините, этот геморрой. И поэтому сразу же дали команду остановить эти референдумы, потому что первый этап референдума был проведен, а второе, присоединение к России...
Выборы не были проведены.
Да, была команда, да, ничего не проводить. Ну, а потом, к сожалению, произошло обострение военных действий, и дальше уже, начиная с августа, полномасштабное участие российских военных в этом конфликте.
Павел Евгеньевич, опять к вам обращаюсь, Павел Фельгенгауэр из Москвы. А вы как считаете? Вот вы объяснили в начале вот нашей программы, почему, на ваш взгляд, Путин не пошел 9 лет назад на Тбилиси. А почему Путин не пошел 3 года назад на Киев? Вы же тогда, я читал ваши статьи в «Новой газете», не только, не исключали такого варианта. Почему Путин не пошел на Киев? Павел Евгеньевич.
Слушаю, да.
Да, почему Путин на Киев не пошел?
Заниматься гаданием того, почему Путин решил так, и решает, в общем-то, не один Путин. В России выстроена система принятия решений, она какая есть, она основана на межведомственном консенсусе. Путин единолично решение не принимает. Он царь, но он не Наполеон какой-нибудь. И поэтому с гадательством заниматься, в общем, как бы смысла большого нет. Были разные варианты, они есть разные варианты. стратегического значения Донбасс не имеет практически никакого. И он, в общем, не нужен России совсем, в отличие от Крыма. А вот Украина России нужна, и нужна она целиком, а не какие-то ее шматки, кусочки.
Павел Евгеньевич, вот, да-да, Павел Евгеньевич, вот...
Но для того, чтобы занимать такую страну с 40-миллионным, извините, населением, ну, в 2014 году просто сил не было. Мы полагали, наверное, и, в общем, это я слышал от участников действий вот еще весной, поздней, в апреле, скажем, 2014 года, что, да, Украина сама развалится, там небольшими силами спецназа, они там будут здесь дестабилизировать, там дестабилизировать, и все как бы рухнет. О том, что Украина должна рухнуть, верят и сейчас, что это, в общем, временная вещь, как бы временная стабилизация, вот ее Запад поддерживает, но неизбежно в конечном итоге Украина рухнет, и Путин об этом говорил в Гамбурге месяц назад, о том, что вот у нас нет проблем с украинским народом, а есть вот с этими киевскими лидерами, которые торгуют русофобией, вот. Но скоро эти все проблемы будут, он надеется, решены. Он сказал, рано или поздно, и надеюсь, что скоро. То есть Россия надеется, что в Киеве будет как бы вот пророссийское, не знаю, там, сидеть проконсул какой-то. Как, не знаю, там, Кучма в ее старом варианте, Янукович. И что Украина будет пророссийским государством, что вот вектор на Запад, на вхождение в Европу будет развернут. Как этого добиться? Есть разные способы: военные, политические, экономические, давление. Но цель такова. А Донбасс, в общем, не интересен, в нем никакого смысла военно-технического нет. Потому что надо понимать, что российские вообще основные все решения внешнеполитические, и не только, экономические, и по структурному развитию страны, прежде всего сейчас, так же, как в советское время, определяются военно-техническими задачами. То есть подготовкой практически неизбежной мировой войне, которая должна начать произойти где-то лет через 10 примерно.
Да-да, спасибо, Павел Евгеньевич. Хочу еще предложить высказаться одному из наших слушателей. Добрый день, вы в эфире, только не забудьте, пожалуйста, представиться.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Кривов. Очень приятно, ваш вопрос.
Я хочу вернуться к Грузии, Южной Осетии, Абхазии чуть-чуть. Вот прошло уже 9 лет, ну, и как, ну, Южная Осетия стала вот таким непризнанным там территорией этой. Абхазия немножко дольше, конечно. Скажите, пожалуйста, если вам известно, а как люди к этому всему относятся? Вот жители Южной Осетии, Абхазии, вот кем они себя ассоциируют? Больше к Грузии, больше к русскому миру, или все-таки отдельно Абхазия, ну, они все-таки уже давненько уже статус этот непризнанности у них. Как они вот себя видят в дальнейшем, если вам что-то известно об этом?
Спасибо, спасибо. Владимир, если вы известно вам что-то.
Я вряд ли могу выступить в роли эксперта по общественному мнению в Абхазии и Южной Осетии. То, что я слышал и знаю вот по Южной Осетии, до 2008 года были очень тесные экономические связи. Мне даже рассказывали истории, как бизнесмены из Тхинвали возили гостей в Тбилиси в рестораны, и наоборот, тесные экономические отношения были. С Абхазией совсем другая ситуация. Там было много крови еще в 90-е годы, в Грузии было много беженцев.
Помню, как на вертолете тогдашний лидер Грузии Эдуард Шеварднадзе, тот самый, вынужден был эвакуироваться в Тбилиси, когда было обострение.
Но вы знаете...
Кстати, на какой стороне тогда так называемое, как это называлось, УНСО воевали? На грузинской, по-моему?
Ну, они воевали на стороне Абхазии в 90-е годы.
Абхазская,
на абхазской стороне. Но я на другое обращу внимание. Знаете, там есть парадоксальное явление. Там остались вот в Абхазии грузинские районы. И Грузия, это вот к вопросу о Донбассе и вот отношениях с Донбассом, то, что сейчас с неконтролируемыми территориями. Вот интересный факт, о котором нас практически не знают. Грузия платит зарплату учителям абхазским, которые преподают на грузинском языке, грузинский язык. Вот такие нюансы остаются. Но при этом отношения достаточно враждебные, сложные. Поэтому думаю, что там ситуация гораздо более, что ли, кризисная и конфликтная в плане реинтеграции, чем у нас.
И вот еще последний вопрос Павлу Фельгенгауру. Павел Евгеньевич, возможен прогноз с приближением президентских выборов в России, с тем, что на самом деле напряженность хоть уменьшилась на Донбассе, но полностью обстрелы не прекратились. Возможна активизация боевых действий со стороны России на Донбассе в ближайшие месяцы?
В ближайшие месяцы все может произойти. Кстати, там ситуация не стабилизировалась, а напротив. Вот вчера об этом говорил господин Хук, что выросло на 50% число обстрелов в последнюю неделю. То есть сейчас происходит конкретно резкое обострение ситуации в Донбассе. Будь это просто какая-то такая некая флуктуация, или это непосредственно уже началась подготовка к большой войне, я сказать сейчас не могу. Но, возможно, и то, и другое.
Спасибо, спасибо, Павел. Да, к сожалению, у нас время разговора исчерпывается. Очень вам благодарен за участие в этом эфире, как и Владимиру Фисенко. Спасибо большое. Посмотрим, что будет дальше на Донбассе. Или, скажем так, что можно будет, какие будут итоги через 9 лет после начала уже войны России против Украины. Какие будут итоги, даст Бог, доживем. Я благодарен участникам нашей программы и благодарен вам, уважаемые слушатели.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Кто может стоять за терактами подконтрольных сепаратистов, вернее, России и районах Донбасса? И чего добивается, собственно, Кремль в так называемом «Ордло»? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Жители Донбасса не могут считать себя полноценными участниками общенационального дискурса, пока не предложено решение экономических проблем региона. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Пример эксперты приводят Луганскую область, в которой ситуация с промышленностью сложнее, чем в Донецкой. Издание напоминает, что среди политиков неоднократно звучали заявления об устаревшем производственном фонде области, неэффективности производства и неэкологичности региона, но при этом ни одного предложения относительно изменения этой ситуации не поступило. Как акцентируют аналитики, это как лечить болезни теми лекарствами, которые подойдут. И такая дискуссия вызвала бы сопротивление в любом регионе Украины. Люди зависят от обстоятельств, которые сложились в регионе, а им предлагают для решения проблемы сходить в церковь и помолиться. Все теракты в подконтрольных сепаратистам районах Луганской и Донецкой областей рассчитываются в первую очередь на информационно-политический эффект. Об этом пишет «Восточный фарватер». Сайт подчеркивает, что многие лидеры сепаратистов уже жаловались на то, что со снижением интенсивности боев на фронте население оккупированных территорий все меньше оказывает поддержки боевикам. И, соответственно, все чаще требуют решения социальных проблем, которые особенно обострились в Ордло. Подрывы и теракты, как отмечает автор, просто необходимы главарям группировок, чтобы поддерживать голограмму русского мира в головах населения. Если не сытостью, то страхом. Пока это всего лишь агитационные подрывы с минимумом вреда и почти без жертв. Но можно не сомневаться, что по мере ухудшения социально-экономической ситуации способы удержания власти будут все более циничными. В России отменили ограничения в 90 дней на время пребывания в стране для жителей оккупированных районов Донбасса. Для всех остальных украинцев миграционные правила останутся прежними. Об этом пишет «Апостроф». По словам экспертов, Российская Федерация этими действиями показывает, во-первых, свою лояльность гражданам ЛДНР, а во-вторых, она таким образом показывает свое покровительство над так называемыми республиками. Издание подчеркивает, что у России президента такой принцип работы и такой имидж. Он не может идти назад, ему надо все время идти вперед. Он стал заложником собственной ситуации, когда уже она управляет им, а не он ситуацией. И Украина должна отреагировать на такие действия России.
Мне незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
В Соединенных Штатах Америки готовы предоставить Украине летальное оружие. План поставок подготовили в Пентагоне и Госдепартаменте. Теперь последнее слово за Белым домом. Хотя неизвестно, каким может быть последнее слово президента Дональда Трампа, учитывая некоторые его заявления по поводу войны в Украине и роли в ней России. В любом случае, вопрос интересный, потому что теперь возможности поставки летального оружия Украине вышли из плоскости разговоров в практическую плоскость. И о каком именно вооружении идет речь, что хотела бы получить украинская армия, и почему часть предыдущей военной техники, доставленной уже из Соединенных Штатов, оказалась неэффективной на Донбассе. Об этом в эксклюзивном репортаже журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
Громкие заголовки в американской прессе и большие ожидания в Украине. Пентагон и Госдеп подготовили план поставок летального оружия украинской армии. Что готовы предоставить Украине и каким будет последнее слово Дональда Трампа? Эксклюзивные подробности от тех, кто в Пентагоне отвечал за политику в отношении Украины и России.
Не дать россиянам и их ставленникам на Донбассе пересечь линию разграничения.
Это повысит цену, которую заплатят российские власти. Придется подумать дважды, прежде чем попытаться повторить военную агрессию.
Украинские поля подсолнухов на Донбассе уже бороздят американские хамви. Первые автомобили Украина получила спустя год после начала российской агрессии.
Простий в експлуатації, швидкий, маневрений. Ну, я думаю, що Донецькому загону їх більше потрібно, чим у нас на даний момент їх є.
Запрашивали у США и партнеров не только легендарные «Хаммеры». Еще в начале войны, по данным экспертов, речь шла о снайперских винтовках, минометах, как малого, так и тяжелого калибра, различных гранатометах, противотанковых и переносных зенитно-ракетных комплексах, а также разного рода бронетехники.
Чтобы понять, чего не хватает, с военной точки зрения, всегда анализируется вероятный или действующий противник. Противник у нас определен, вооруженные силы России.
Знаменитые «Джавелины» уже практически синоним вероятной американской помощи Украине. Переносные ракетные комплексы армия США использует со времен войны в Ираке. Мобильные, способные работать в условиях плохой видимости. По данным американской прессы, Пентагон предложил выделить Украине «Джавелинов» на 50 миллионов долларов.
«Джавелин» — это противотанковое средство. По системе выстрелил и забыл. Здесь прицелился, пустил, и все, можешь выполнять следующую задачу. А у нас прицелился, пустил, и надо сопровождать.
Идею таких поставок Украине сейчас поддерживают многие, делится с Донбасс Реалии Майкл Карпентер. В прошлом один из доверенных советников вице-президента Байдена и один из руководителей Пентагона.
Это нужно, чтобы российские танки не пересекли линию разграничения. Это как раз те вещи, что необходимо, чтобы защитить свою территорию. И очень сложно себе представить, чтобы джавелины использовали для нападения.
Не нападение, а оборона – ключевая характеристика для возможных поставок Украине оружия. По мнению Карпентера, в списке, кроме джавелинов, должны быть беспилотники, средства ПВО и системы арт-разведки, чтобы максимально точно определить, откуда артиллерия ведет огонь по украинским позициям. Украина уже получила несколько десятков подобных комплексов. Дальность работы большинства невелика – до 10 километров. Некоторые эффективны в радиусе до 24 километров. Правда, при Обаме радаром для Украины урезали функции и лишили возможности сверхточных выстрелов в ответ.
Очень важно, чтобы радары, которые будут поставлять в будущем, имели функцию корректировки огня. Причем, чтобы эту функцию украинские военные могли использовать и на тех радарах, которые мы уже предоставили.
Похожая история произошла и с беспилотниками. Комплексы разведки оснастили устаревшими системами аналоговой связи. Поэтому на Донбассе против новейших российских систем радиоэлектронной борьбы американские «Рейвены» оказались абсолютно бесполезными.
Моя рекомендация. Пентагон должен принять решение о предоставлении Украине усовершенствованных дронов, более современных систем, которые могли бы выдерживать радиоэлектронные атаки, которые предпринимали россияне.
Журналисты, работавшие в пуле Белого дома при Обаме, рассказывают, одной из главных причин, почему президент отказывался предоставить летальное оружие Украине, опасения части его команды. Мол, это спровоцирует Кремль на эскалацию. Сомнения эти есть и сейчас.
Россияне и без того дают сепаратистам столько помощи, сколько считают нужным. И все, что мы сделаем, это лишь удержим их от приказа продвигаться дальше и захватить еще больше украинской территории.
Почему закрытая информация об оружейных планах США появилась в прессе именно сейчас? Очевидно, сроки поджимают. В сентябре заканчивается финансовый год, и средства, заложенные в военном бюджете на помощь Украине, должны к этому времени потратить.
Дело теперь только за президентом. В решении предоставлять оборонительное вооружение Украине или нет, последнее слово только за главой государства. Так было при прошлой администрации, так есть и при нынешней.
Если я могу передать сейчас месседж украинским властям, то хотела бы сказать, вам стоило бы вложить и собственные ресурсы, вложить столько же, сколько потратят Штаты. Так много, как только возможно. Именно этой администрации очень полезно показать, что происходят закупки, что украинские власти не ждут подарков.
Но любую помощь еще нужно адаптировать к реалиям войны на Донбассе. Даже легендарные «Хаммеры», например, украинские пограничники оборудовали дополнительной броней и установили пулемет на башне. Впрочем, все это потому, что как раз оружием США Украине не помогали. Пока. Ярослав Кличко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за отмену привязки получения пенсии и социальных выплат к регистрации в качестве внутреннего переселенца в Украине. Речь шла об этом на сегодняшнем брифинге управления. Отмечается, что власти Украины продолжают повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей, осуществляя дважды в год домашние визиты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам. Это сегодня в эфире программы «Радио Свобода. Ваша свобода» с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц господином Чернышем обсудила ведущая Инна Кузнецова. Предлагаю вашему вниманию фрагмент данного интервью.
Чи не вважаєте ви такі перевірки дискримінаційними?
Я можу відповісти, що це також питання довгих дискусій, не тільки всередині уряду, між урядом і неурядовими організаціями, міжнародними організаціями. А ми вважаємо, що якщо людина має право на отримання, да будь-яке право, в тому числі на отримання пенсії, таке право повинно бути реалізовано. Справа в тому, що немає механізму реалізації для тих, що живуть на непідконтрольній території. Зараз я думаю, що всі, хто є внутрішньо переміщеними особами, о, до речі, техніка і порядок проведення перевірок, на нашу думку, і, до речі, міністр соціальної політики, ми з ним це обговорювали, підтримує в теорії таку ідею про те, що мають бути електронні, просто обмін електронними базами даних для того, щоб не перевіряти особисто і весь час не приходити там додому до людей, які там, умовно скажімо, можуть працювати, взагалі не знаю. Вони ж не зобов'язані весь час вдома сидіти. Але дуже велика частина цієї роботи технічної, вона має робитися кількома відомствами – Державною прикордонною службою, міграційною і так далі. Тобто ми виступаємо за те, щоб ці перевірки, які мають були б зроблені, були робилися автоматично, щоб людина від цього не страждала. Що стосується тих, хто проживає не на підконтрольній території, ну вони ж дійсно не мають статусу внутрішньопереміщеної особи. А внутрішньопереміщена особа, отримуючи додатковий платіж, як внутрішньопереміщена, на компенсацію вартості проживання.
Ну, наскільки я знаю, міністр соціальної політики говорить про те, що є люди, які приїздять сюди раз на 3 місяці, отримують гроші, які набігли.
Частіше, можливо. Так можете про те, що зараз, по кому ми можемо перевірити, українська держава мається на увазі, там, де є українські органи, це підконтрольна територія. І якщо ти тут знаходишся, якщо ти маєш статус ВПО, ти отримуєш і пенсію, і платежі як ВПО. Що стосується тих, хто живе на непідконтрольній території, вони ж не є ВПО. І тому, звичайно, що як можна прив'язати статус? То ми говоримо, ви ВПО, а вони ж не ВПО, бо вони там постійно проживають на НКТ. Але там діє восьмий пункт комплексу заходів по виконанню мінських домовленостей. В восьмому пункті написано, що сторони, мається на увазі Росія, Україна і ОБСЄ, під час роботи мінської підгрупи, мають знайти механізм. А цей механізм дуже складно знайти і практично неможливо через позицію Російської Федерації, через відсутність української влади, через відсутність банківської системи і так далі. І я вже говорив, що була франко-германська експертна група, яка сказала, що через децентралізовану систему пенсійного фонду, через низку інших причин організувати це неможливо. Тому весь час українська сторона також приймає участь в тому, щоб знайти механізм. Але цей механізм до цих пір не знайдений. І, до речі, це пов'язано із сплатою податків тими підприємствами, які розташовані на підконтрольних територіях і так далі, і так далі.
Нам звонят.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я звоню из Ларскавгази. Ну, я вот общаюсь с людьми, которые уехали там и на территорию Украины, и на территорию России. Могу сказать, что такое непонимание, как бы я не сказал бы, что есть между нами. Что... Просто если будет возможность людям работать, да, работающие места здесь, то, в принципе, люди вернутся. Почему? Потому что, что как те, которые уехали в Россию, они не хотят сюда возвращаться, потому что нет работы. Все-таки, мне кажется, если будет экономика здесь, то люди многие вернутся.
Здравствуйте, я Донецка. Я одна переселенка, муж с сыном в Донецке. Дочь учится тоже на территории Украины. Вот мы живем на три города. Так что мы будем возвращаться. Если Украина туда вернется, мы тоже все вернемся. У нас как бы есть и квартира, и все там. Почему мы должны где-то скитаться, если там будет работа? И друзья тоже то же самое.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
И в конце нашей программы снова предоставляю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о свежих событиях в нашем эфире.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин к годовщине российско-грузинской войны призвал остановить российскую агрессию. По его словам, 9 лет назад Россия вторглась в Грузию, и это сошло ей с рук. Тогда она пришла в Украину, написал Климкин в Твиттер. Министерство иностранных дел России пока никак не реагировало на это заявление. Сегодня, напомню, исполняется 9 лет со дня начала российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой пятидневной войны. В Украине сегодня стартовал внеочередной призыв в Национальную гвардию. Текст указа опубликован на сайте президента страны. Как сообщил пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук в телеэфире, дополнительный призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва. Музычук отметил, что призванные срочники не будут нести службу в зоне АТО. После подготовки они будут обеспечивать общественный порядок на территории областей, в которых будут проходить службу, а также специальные задачи Национальной гвардии. В Северодонецке завтра Служба безопасности Украины будет проводить мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай. Полиция просит жителей города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мероприятий не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами. По словам Татьяны Погукай, на территории Луганской области сейчас проводят антитеррористическая операция. В рамках нее осуществляются меры по пресечению незаконных действий со стороны террористических группировок и их сторонников. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 9 августа, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 22, днем от 29 до 34 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Александр Лащенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах в городах Мариуполя, Счастье, 88 FM, Северодонецк, Лисичанск и Рубежная, 88.2 FM, в городе Волноваха 103 FM, в Авдеевке 95.7, Славянский, Краматорск 90.4 FM, Маринка и Красногоровка 95.3, Константиновка, Дружковка, Бахмут и Торецк 90.4 FM. Также вы, уважаемые слушатели, имеете возможность слушать нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. На радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Также вы имеете возможность написать нам по обычной почте. Код 01001, город Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Также можете писать на радио «Свобода». Итак, имеете возможность думать, сравнивать и пробовать что-то новое с нами. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реали» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях, прежде всего в Facebook. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.